Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 1 августа. Время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас снова в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день.
Мы его назвали «Бессильный блуд». Позволили себе такое вот саркастическое название, поскольку... Речь пойдет сегодня о разных аспектах, связанных с мезальянсом Путина и Лукашенко в контексте угроз, которые они расточают, щедро достаточно, что в адрес Польши, что в адрес всего Запада. Причем, разумеется, мы просто с этого начнем, плавно перейдем и к другой тематике, которая примыкает к указанной. Давайте так вот сформулируем, Андрей Андреевич. Мы имеем дело с некоторым... Ну, если выразиться мягко, некоторым подъемом, который испытывает Кремль в связи с, скажем так, пока неочевидным результатом контрнаступления, хотя все равно неотвратимым и идущим, тем не менее, в связи с выходом из зерновой сделки, в связи с перемещением ЧВК «Вагнер», а в общем этому предшествовало избавление от угрозы военного мятежа, ну, в общем, окончательно-окончательно, это еще открытый вопрос, в связи с тем, что размещено ядерное оружие в Беларуси, и вы знаете, все это вместе сложилось в некоторый такой рычаг давления, который, возможно, один из многих повлиял еще и в том числе на настроение определенных кругов на Западе, в частности в США, вот по части возможных переговоров, договоренностей. Ну и эта тема активно сейчас педалируется в общественном поле, в СМИ, в американских, в европейских частично. Ну и, в общем, видим, что масса инициатив, в том числе и Саудовской Аравии, вот они будут 5-7 встречаться, мирных планов очередных и так далее. При том, что, казалось бы, какие-то вещи уже канули, но, тем не менее, вот они возобновились, и, тем не менее, мы имеем дело все так же с блудом, который совершают два, значит, этих сиамца, которые, в общем, подобные к подобному. И надо сказать, повторяю, это оценка умозрительная, некоторый подъем ощущается, даже несмотря на все издержки процесса, там, не знаю, там, прилеты дронов, взрывы мостов, но, тем не менее, они почувствовали себя чуть более уверенно. Вот я бы хотел, чтобы вы с этого начали, дали оценку, действительно ли мы чувствуем этот некоторое воодушевление в Кремле, значит, и как это связано, в том числе, перекидывая мостик к Белоруссии, угрозам, которые расточаются в адрес Польши, и проверки на вшивость 5-й статьи НАТО и всего остального?
Ну, я замечаю это явление, но я их трактую как классическую такое в подобных психических заболеваниях ремиссию накануне окончательной агонии.
Да, знаете, извините, я перебью. Замечательно есть у Алюшковского, покойного Юзика, у него там произведение, где я много раз цитировал, старичка травили, в коммунальной квартире травили, и он очень живучий был. И тогда соседи договорились, давайте его ублажать. А как только начал ублажать, к вечеру он того, дал концы, понимаете? То есть отсюда вывод, советскую власть, говорил Алюшковский, нужно поглаживать, и тогда она когда быстрее двинет кони. Извиняюсь, что перебил.
Нет, это классическая ремиссия, и мы же не случайно назвали «Бессильный блуд». Так вот, Александр Григорьевич-то приготовился к нашей передаче, и, видимо, его продумал наше название, и он повторил, собственно, наш тезис основной. Он сегодня утром выступил и сказал, что все это хрень, забудьте про Вагнера, про угрозы Польши, это я все пошутил. Причем я не случайно, на мой взгляд, он сказал это на каком-то собрании там широкой белорусской общественности. Ну, потому что, представьте, мы как-то не обращали внимания на этот аспект. А как вот вся эта хрень о том, что мы завтра пойдем с Вагнером до Варшавы и Жушева?
На Варшаву и Жушеву, да.
Да, как это встречалось белорусским обществом? И не в последнюю очередь той же белорусской армии. Ну, все же помнят, как Вагнер ходил в этот Дерезор в Сирии.
Да,
ну,
да,
ясно.
Да, да.
Я думаю, что вот это перевод все это в шуточку. Ну, вот он хотел ублажить своего партнера, ну, тот наверняка каждый приезд в Москву это какие-то миллиарды долларов, он подыгрывал ему, но когда он понял, что это порождает очень неприятные для него ощущения в белорусском обществе, он тут же дал назад. Ну и все. А вот очень серьезный вопрос, я тоже собираюсь с вами сегодня обсудить.
Давайте.
Саудовская Аравия. Ну, это динамика другого процесса, ничего общего не имеющего с ремиссией Путина. Это динамика. Ну, давайте все-таки, в конце концов, скажем, взглянем на второй год нашего анализа американской действительности, скажем, что есть абсолютно две противоположные школы в администрации Байдена. И вот школа Бернса Салливана, они никогда не отрицали своих целей в войне. Надо отдать Салливану должность за честность интеллектуальную. Он с самого первого дня в ответ на вопрос, каковы цели Соединенных Штатов, давал противоположный, нежели Блинкин и Остин, которые заявили победу. Он ни разу слово «победа» ни Бернс, ни Салливан из себя не выжили за 600 дней войны ни разу. Его формула – не поражение Украины, которое на практике означает не поражение России. И мы видим, как эти два человека сознательно проводят именно подобную политику. А вот, кстати, иллюстрация диагноза, который я поставил Путину, ремиссия перед уже последней агонией. Вот прямо время-то у нас не резиновое, а обо всем хочется поговорить. Например, о так называемый second track переговоров возглавляемых группой американских экспертов, возглавляемых Томом Грэмом, таким старым, давним агентом влияния России. Он же удивительный, да.
Том Грэм, правая рука Киссинджера, не все просто знают.
До, вот это самое интересное, хорошо, что вы мне напомнили. Вот вся эта политика Киссинджера, 15-летняя, нейтралитет Украины, федерализация Украины, ни в коем случае НАТО, расширение НАТО была ошибка. Все это от имени Киссинджера, все это, ну и по его поручению, естественно, но лицом этой политики был Грэм. И когда, это интересная человеческая история, когда, помните, вот начался столетний политолог, начал пересматривать свои позиции. Но это началось с такого довольно невнятного выступления в Давосе в прошлом году, а потом летом Киссинджер написал большую статью, где он, в общем, первый из западных экспертов или лидеров сказал: слушайте, Украина фактически сейчас член НАТО. Она фактически единственная страна, которая за 70 лет истории НАТО выполняет ту роль, для которой она была создана. Это мы должны понимать и, в общем-то, вести к тому, чтобы каким-то образом оформить ее юридическую сторону. И Киссинджер сказал очень такую значимую вещь. Он говорил, что вот последние там 20 лет моей жизни я посвятил тому, чтобы препятствовать сближению Украины в НАТО, навязыванию нейтралитета. Это была моя ошибка. Я думал, что этим я предотвращаю войну, а на самом деле я ее предвигаю. Абсолютная копия, между прочим, выступления другого очень видного политика, президента Германии Штайнмайера. Я так же, как вы, среагировал. Ну, смотрите, какой замечательный Киссинджер. Это Грэм, наверное, тоже изменил свою позицию и попытался срочно связаться с этим человеком. Мы с ним когда-то были почти друзьями, там, 15-20 лет назад. А 15 лет я с ним не общался. Я искал его с Грэмом.
А, с Грэмом, так.
С Грэмом. Я 15 лет с ним не общался. Я стал искать его телефоны, а мне объяснили, а он как раз ушел от Киссинджера. Именно из-за этого заявления Киссинджера. Он уже не работает с Киссинджером. Он работает не с Киссинджером. Он наоборот, он продолжает, он осудил Киссинджера за это заявление, ушел от него демонстративно и продолжает вот проповедовать те же взгляды. То есть как он был крупнейшим агентом влияния Москвы, так и остался. Вы же помните так называемую знаменитую встречу экспертов на финском острове Бойста.
Да, конечно.
Бойкста, да. Ну, то,
Они даже сделали по итогам заявление, там большое было.
Так нет, но они по существу создали вот эту ту удавку Минских соглашений. Путин потом сказал, что он на бумажке в самолете за 5 минут написал. Все это было подготовлено в Бойсте под вот этим блестящей задумкой Лубянки, конечно, вот этот second track. Ну, как они рассуждали? Вот между собой на официальном дипломатическом уровне переговорщикам МИДа трудно, российским, американским, трудно найти решение. А вот давайте сделаем такие неформальные группки очень видных, выдающихся экспертов, которые близки к руководству своих стран, понимают позицию. Вот поместим их в какое-то живописное место, там, в галстуках или еще лучше в плавках, и вот они, как независимые эксперты, подготовят нам решение. Вот очень интересная была, эти независимые, вы, конечно, наши зрители, я им напомню, с российскую группу независимых экспертов возглавлял никто иной, как экс-директор службы внешней разведки генерал армии Трубников, а американскую группу возглавлял вот Том Грэхэм. Кстати, он тоже большие посты, он занимал, вот так, когда мы с ним были приятелями, он занимал пост в Совете национальной безопасности при президенте Буше-младшем, директора по России. И всех тогда удивило, что он в разгар второй каденции, первой еще каденции Буша, ушел с этого поста на какую-то другую работу. Ну, потом очень быстро выяснилось, что он ушел на работу, где он получает оклад в 7 раз больше, чем на государственной службе. Это тогда другая задумка Лубянки была прекрасная. Создана была международная группа мудрецов. Вот 2 мудреца было. Киссинджер и Примаков. Вот создали такую международную
да, помню,
группу.
Помню, это
такое. Российские олигархи ее щедрым Мудрецы. Образом финансировали. И вот Киссинджер, Грэм ушел с государственной службы у Буша в эту группу и стал там правой рукой Киссинджера. И 15 лет каждый на каждом историческом повороте он всегда отстаивал как национальные интересы Соединенных Штатов ту позицию, которая как раз в этот день, в эту неделю нужна была российской власти. Так здесь, ну, раз уж мы заговорили на эту тему, но надо продолжить ее подробно. Это Бойсте 2, это было повторено, причем повторено нагло, демонстративно, на высочайшем уровне. Помните, был такой позорный день в жизни Организации Объединенных Наций, военный преступник Лавров приехал по председательству на заседание Совета Безопасности 24 апреля. Так вот.
Недавно это было.
Да. Американская часть вот этой новой сформированной группы «Бойсте-2» посетила Лаврова. Причем вот как этот принцип организации был очень... И в 2014-м, и 2021-м тот же. Возглавляет российский агент влияния Грэм, а собирает он под себя полезных буржуазных идиотов. Ну, таких не связанных, ни, боже мой, ни с российской разведкой, не получающих от них никаких денег, но просто так думающих, вот, что Россия – это важный член международного сообщества, она нужна нам как союзник против в борьбе с Китаем, и вообще Путина нельзя провоцировать, а в случае там русской смуты и все. Ну, мы знаем все эти разговоры. И он пришел к Лаврову, они в Нью-Йорке встречались, Грэм как руководитель двух очень крупных, известнейших полезных буржуазных идиотов привел с собой. Один – это вообще мэтр Ричард Хаус, это председатель престижнейшего Council for Foreign Affairs. И еще его соавтор Купчман, Хаус и Купчман, как раз за 2 дня этой встречи с Лавровым, они в знаменитом журнале Foreign Affairs опубликовали статью «Западу нужна новая стратегия по Украине». Новая стратегия как раз в этом заключалась. Прекратить накачивать оружие, убедить их заключить мир и так далее, нейтралитет, Россия нам нужна. И вот. Они встретились с Лавровым и потом доложили все. Потом Грэм доложил Селиману в Совет национальной безопасности. Откуда я черпаю это сведения? И об этом подробно было рассказано крупнейшей американской компании телевизионной NBC в ее материале 6 июля. Оттуда, кстати, оттуда я узнал, и там были даже фамилии вот этих двух полезных идиотов, это я не знал, об встрече Грэма я знал, который Грэм привел с собой Лаврову. Там все было написано, что да, потом посетили Селивана, ну а как иначе эти группы? Они работают, конечно, с ведома, ну скажем так, мягко, но с ведома и по поручению руководства. И, кстати, вот это сообщение НБС никакого опровержения со стороны аппарата Селивана не вызвало. Опровержение, причем без, такое очень резкое, истеричное, произошло 27 июля, потому что 27 июля появилась наиболее сенсационная публикация вот за всю историю русско-украинской войны. Это газета «Moscow Times».
Да.
Из Москвы. Там, я не знаю, кто там в составе, американцы или русские. Скорее уже американцы, потому что как бы могли там работать русские, их уже давно объявили иностранными агентами. Каким-то образом они провели очень подробную беседу с Грэмом по итогам его переговоров в Москве. По итогам его переговоров в Москве.
Это у нас вот к если... какому периоду относится? Это когда было?
Статья в Москву, там, несколько дней назад, 27 июля.
Ага.
Понимаете, эти...
Погодите, вот Грэм находился в Москве сейчас, прямо в июле?
Да, ну, после... они... Первый этап был встреча с Лавровым. 3 часа с ним беседовали. Все согласовали. Потом доложил Селивану.
Это в Нью-Йорке, в ООН, на сессии.
В Нью-Йорке, в ООН. Потом доложил Селиван, потом поехал в Москву. Ну, слушайте, раз уж мы влезли в это дебри, я позволю себе 2 цитаты. Они не пожалеют нас, аудитория. Из статьи «Москва». Потом... В тот же день, когда она не была опубликована, сейчас вы слушаете, почему Селиван немедленно, его девушка, которая его спокесменша, очень резко опровергла, никакого Грэма не знаем, никогда никому не поручали, и вообще наша политика никогда ничего об Украине за спиной Украины, это все домыслы. Так вот. После переговоров, видимо, такая неформальная беседа была с руководством, и он очень откровенно говорил, удивительно откровенно, и после опровержения Селивана, Moscow Times предоставил аудиозапись этой беседы. Кстати, в оригинальной статье за 27-е, там имя Грэма не было названо, было сказано авторитетный американский бывший государственный деятель, руководитель американского уровня. Ну, я-то сразу определил, что это Грэм. Ну, а теперь же, так слушайте, приготовьтесь вообще. Возьмите за стулья, чтобы не понять. Так вот, так бальяжно атмосфера, и Грэм рассказывает, ну, как бы, видимо, он полагал, что он в своей надежной среде, и он рассказывает. Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах. Русская мощь, дословно Russian power, не обязательно такая уж плохая вещь. Мы согласились, что шансы украинцев вернуть свои территории ничтожно малы. Что касается Крыма, если русские почувствуют, что они могут его потерять, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия. Ну, чудовищный текст, да? Я еще раз напомню, что это говорит руководитель так называемой Second Track Group, задуманные как такие неформальные советники. Я не знаю, кто там, я примерно представляю, что там был с русской стороны. Там были, конечно, да, он говорит примерно, что, да, я, слушайте, давайте следующую цитату. Когда вы сидите напротив высших российских чиновников и советников, знаете, с кем она разговаривала?
Да,
вам очевидно, что самая большая проблема этих русских в том, что они не способны внятно артикулировать, чего же именно они хотели бы. Элиты растеряны. Многие понимают, что начало войны было колоссальной ошибкой, но не готовы принять унизительное поражение. Они охотно согласились бы с нашим планом. Наш план – это то, что выше там. А, кстати, я не дочитал там до конца, план дурацкий. Да. Там Крым навсегда остается, а в четырех областях русские проводят новый референдум, чтобы люди честно сказали, что они хотят остаться в России. Но
ох,
основная проблема
это,
у нас...
Это план, это именно американский план, который он проталкивает, я правильно
да,
понимаю?
Да, 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 вот он проталкивает.
Да, то есть Крым российский, а четыре области, они проводят референдумы.
Проводят референдумы, да. И,
мать твою за ногу, как у нас говорят.
Слушай, это он поехал туда с ведома.
Селивана, нет, ну, очевидно,
после трехчасовой беседы. Как это так притворят, что мы не знаем никого Крыма? Вы что, не знаете, с кем министр иностранных дел Лавров у вас в Нью-Йорке 3 часа беседовали?
Да нет, да, это смешно.
Что за хрень? Вот. Это первая сенсация. А вторая сенсация, слушайте дальше. Он выяснил во время этого разговора, и это имеет, я его сейчас затею, в том числе и для того, чтобы завернуть на нашу тему о психическом состоянии Путина.
Да.
Вот он сказал, что проблема-то, да, говорит, они согласны на наш план, но проблема в том с Путиным. Он блокирует этот возможный прогресс. По этому причине полагаю, что нам следует работать напрямую с этими людьми в высших эшелонах власти, готовыми остановить войну на предлагаемых нами условиях. А дальше вообще потрясающе. Как только эти люди, как только эти люди договорятся об альтернативном лидере, свержение Путина не будет чем-то невозможным. Понимаете?
Это все это... в Moscow Times в интервью опубликованное,
да,
правильно?
Да, да, да.
Я когда-то
да,
в Moscow Times колоночку вел, opinion там публиковался. Тогда
и
там
у меня тоже была колоночка.
Было
да.
Как-то, да. Небезызвестный это... Майкл Бом редактор был, между прочим,
Дэвид
колонки
Бом, да, да, да.
Не, Майкл, другой.
Майкл,
да.
Дэвид Бом, это,
то есть,
Дэвид
он
Бом
открыто...
это великий физик, да.
Да, физик, да. А это Майкл. Он теперь на кремлевских каналах там ходит, что-то пытается Америку защищать. Смотрите, Андрей Андреевич, я правильно понимаю, что... Он это прямо озвучил, что этот альтернативный план возможен при каком-то форме транзита с другим лицом, который будет принимать это
нет,
решение.
Нет, не так, Марк, хуже,
а
не
как?
Так, вернее, лучше или нет. Не он озвучил, а они ему сказали, что да, мы согласны, ну, если
но
говорить,
Путин.
Но Путин сошел с ума и не хочет. Они его, и они, собственно, кто он такой? Он-то их же агент, этих же людей, которые...
Ну,
они
понятно.
Его попросили дать сигнал в Вашингтон. Да, мы согласны вот на этот план, он замечательный.
Да.
Но
только
Путин
надо
не хочет.
Выкрутить вот это.
Но
да.
Путин не хочет, да, давайте вот говорите
смотрите,
с нами.
А в этом плане есть понимание, то есть Украина при таком, она уходит навсегда туда, на Запад, в НАТО и в ЕС, или это вообще еще не обсуждаемые позиции?
Я зачитываю
то,
то что есть.
Понял.
Во-первых, Украина... Да, вы правильные вопросы ставите, и выводите все время на новые и новые круги тем.
Да.
Просто времени не хватит, но мы же не можем за Тихановскую залезть. Давайте
нет.
Так скажем. Ну, во-первых, мы получили из Москвы да, две сенсации по разным вопросам. Первая сенсация, что вот по крайней мере одно крыло байденской администрации четко хочет продавить вот план, оставляющий Крым навсегда. По существу сегодняшнее прекращение огня, линия соприкосновения, а дальше все остается у русских. Так называемая почетная ничья. Но вторая сенсация, это не сенсация, это, в общем-то, следовало ожидать. Ну, при всей чудовищности вот заявления первой части
да, Путин с этим не согласен.
По плане, согласитесь, что в нем ГРМ не вышел за рамки вот концепции Селивана не поражение. А что значит не поражение? Не поражение, оно в этом и заключается по Селивану. Вот Крым отдаете, это отдаете, а остальное как бы вы там при вас остается. Вот. Но Ну, для нас, ну, мы же, вот для меня это новость. В чем вторая? Что до последнего, я все время поддерживаю концепт. Да это видно было по всей деятельности Москвы, что она добивается почетной ничьи. Ну, все эти африканские вожди, все переговоры. Но оказывается, что это добивается вот как бы номенклатура в целом, а сам Путин сошел с ума настолько, что он этого не хочет.
Не
Он не
хочет.
хочет. И мы, и это
То есть
вы
он не
правильно
хочет
заметили.
почетной ничьей. То есть он,
Не...
получается, не в партии почетной ничьей.
Да, партия, он выходит из партии почетной
Он
ничьи,
выходит из
вот что
партии
очень важно.
почетной.
И
Потому что
это
до этого мы
совпадает,
считали, что он
и
протагонист
это
именно этой
полностью
партии.
совпадает вот с вашим первоначальным анализом. У него вот эта эйфория, у него ремиссия. Ну, и вы знаете, если подумать психологически, ну, он прав. Потому что, ну, что значит почетная ничья? Да. Ну, разошлись, у него там остались большие куски. Но война закончилась, все расписано. А потом же встанет вопрос, а нахера ты все это затеял? А почему погибло там сотни
Да,
тысяч людей?
ради
А
чего?
почему мы в такой жопе ради всего? Он понимает, что он власть все равно потом потеряет. А потом чисто психологически. Ну, кто он? Кто он после почетной ничьи? Обосравшийся пенсионер, уходящий с арены. А сейчас он может действовать, он может там угрожать снова ядерным оружием, рассказывать, что Вагнер дойдет до Варшавы, там бомбить соборы в Одессе, жилые дома в Харькове. Это же кайф, это же такие волнующие душу злодейства. Чисто психологически его можно понять. Но элитам это абсолютно не нравится. Если они посылают, да, и это показывает лишний раз, насколько все-таки ослабла личная власть Путина. Ну, какой там Грэм агент, не агент, но это американский гражданин там, и, в общем-то, это все, они сознательно посылают этот сигнал в Вашингтон. Ну, и они же не исключают того, что какие-то люди, Пианковский и Фрегин, это раскопают и будут об этом говорить. И, кстати, большой привет. Ну, то есть они открыто говорят, Путин сошел с ума, мы готовы решать без него. Это другая совершенно обстановка в бункере. Еще раз напомню, он с удивлением это говорит, когда сидишь напротив высших, как он сказал, чиновников и советников, ну, вот, и уверен, что тот же Ковальчук, который одновременно играл на двух клавишах и на партии почетной ничьи, на партии почетной капитуляции, он вот один, я думаю, что он с Грэмом тоже встречался. В общем, верхушка, ободренная предложениями американцев, хочет, принимает вот эту почетную ничью, но жалуется американцам, что Путин на нее категорически не согласен. Вот такая новая обстановка в Кремле. Теперь к американцам, к той же группе Селивана и Бернса. Вот меня очень напрягает, знаете, честно скажу, я не конспиролог, я просто составляю факты. А что же конспирологи? Селиван и Бернс не скрывают свои позиции все 600 дней. Это не
Ну, в общем.
поражение Украины. Бернс все время носился с планами мира. Они играют достаточно в открытые карты. Вот давайте сопоставим вот эти три события. Вот это деятельность этой Second Term, попытка навязать... Что значит навязать? Нет, навязать Украине. Вы же правильный вопрос поставили. А где здесь Украина? Украине же придется навязывать этот план.
Да.
Придется навязывать этот план. А придется разойтись. Он, во-первых, этот план стопроцентно расходится со всеми официальными позициями Большой Восьмерки и НАТО. Ведь план Зеленского, это не план Зеленского, было три заявления Большой Восьмерки 14 октября, 14 декабря и во время Вильнюсского саммита, где четко сказано полный вывод всех оккупационных войск, репарации, суд и гарантии безопасности. Это официальная позиция Большой Восьмерки. С этим надо как-то расходиться. Вот у Селивана и Бернса, ну, мой анализ показывает, достаточно влиятельные позиции. Ну, и они, каждый раз им удавалось затормозить помощь Украине военные, вот они продолжают такую активную политику вести внутри администрации, но они не могут, у них нет такой аргумента,
Я,
скажем.
извините, Андрей Андреевич, мы сейчас показываем фотографию Тома Грэма, известного политолога, прямо сейчас на экране.
Очень,
запомните
очень,
это лицо. Скоро это начнут обсуждать активно. И мы дадим ссылку на статью в Moscow Times, разумеется, на его интервью.
Кстати, она само уже собой. Переведена на русский. Есть ссылка и на русский, и английский.
Мы сделаем для того, чтобы это все прочитать. Извините, Андрей Андреевич, продолжайте.
Да. Так, на чем мы остановились, извините?
Мы говорили о...
Да. Вот они сильны, чтобы плести свои интриги, но они не могут, скажем, навязать два человека, Бернс и Селливан, завтра поставить перед Байденом и тем же Остином и Блинкеном. А давайте вот как можно заставить Украину пойти на дорогу? Только одним способом, а угроза перестать поставлять оружие. Это единственное. А
это да, они разумеется, конечно.
Это они не способны. Не способны. Таково соотношение сил. Таково соотношение сил в администрации. Таково соотношение сил в Конгрессе. Таково соотношение сил ну и в Западном Союзе в целом. Это они не способны. Но им обязательно это нужно достичь. Мне кажется, что вот организованная ими встреча в Саудовской Аравии – это план действий таких косвенных в этом направлении. Ведь как в качестве чего предлагается украинскому обществу, украинской власти вот эта встреча, она в ближайшие дни, 5-6 июля. Надо где подтянуть глобальный юг к позиции Запада. Вот есть позиции Запада твердой поддержки Украины, а глобальный юг колеблется, надо его подтянуть к нашей позиции. Вот для этого мы собираемся. Кстати, на уровне именно помощников по национальной безопасности. И это уже вторая встреча. Была встреча в Копенгагене в прошлом месяце, где были тоже Селиван, от Украины был Ермак. Это уже вторая встреча в таком направлении. Значит, они... А вот если мы хотим, чтобы... Я думаю, что будет Ливан и Бернс, вот эту благородную цель подтянуть глобальный юг к нашей западной позиции, они используют как предлог для легкого смягчения нашей западной позиции. Им же нужно выжать из украинцев любыми способами согласия на какой-то план мира. Да, они достаточно обладают ресурсом, чтобы навязывать попытку этого плана внутри американской администрации, но ни в коем случае, заверяю вас, они не обладают ресурсом, чтобы навязывать этот план Украине грубой силой, а именно отказом в поставке вооружений. А вот так, знаете, вот Саудовская Аравия, там, Южная Африка, они готовы там во многом пойти нам навстречу, ну и давайте мы сделаем какие-то шажки. Это и третье событие. Вот мне тоже кажется не случайным, что вдруг срочно возникла необходимость украинско-американской консультации по вопросам гарантии безопасности. Как-то как раз накануне впритык к этой конференции 5-6. Эти переговоры начинаются, по-моему, завтра или послезавтра.
Да, что это такое?
Завтра, послезавтра. Как раз, опять же, по линии помощников национальной безопасности, по линии Ермак-Селиван. Вот я думаю, что господин Ермак понимает тоже, что Селиван будет что-то в этом плане. Что значит гарантия безопасности, ребята? Гарантии безопасности очень простые. Поставьте сейчас 200 самолетов F-16, и война, вот учитывая ту атмосферу в Москве, о которой мы говорили, война закончится за 2 дня. Не на фронте, она закончится в Москве. И это будет гарантия безопасности, будет полное восстановление украинского суверенитета, территории и гарантия на все времена. Я полагаю, что Селиван будет предлагать какие-то гарантии, ну, какие-то более-менее приятные там обещания или действия для украинской стороны, чтобы вынудить ее вот пойти согласиться с смягчением общей западной позиции в сторону вот глобального юга. Вот эти три события. Миссия Грэхэма в Москве, назначенная на 5-е и 6-е встречи в Саудовской Аравии, и встреча советников по национальной безопасности Украины и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, чтобы срочно потребовалось гарантии безопасности. Есть решение Большой Семерки, НАТО, да, что с каждой страной Украина должна разработать. Вот все это мне укладывается в некоторую мозаику вот такого попытки вырвать из Украины какое-то согласие на смягчение общезападной позиции. Мой скромный совет украинской делегации – посылать их на и категорически не, категорически не соглашаться. Потому что без согласия Украины они ничего не смогут. У них недостаточно сил внутри администрации. А вот если Украина немножечко прогнется, они будут эту линию дальше развивать. Главное – начать, как говорил Сергеевич. Начать отход от жесткой позиции. Бернс приезжал недавно. А помните, какую штуку он совершил? Такую многоходовочку месяц. Сначала в Вашингтон-Пост появилась статья, что вот украинцы эти, они придумали какой-то план мирных переговоров с Россией. Вот когда они приблизятся к Крыму там на расстояние артиллерийских ударов, они предложат русским какой-то план. И вот они захотели с нами, с американцами обсудить. Вот Бернс едет. Да к ни хрена подобного, уже опровергалось потом. В том числе и с Зеленским. Это не украинцы придумали план обсудить Бернса, а Бернс приехал с таким планом навязать украинцев. Сейчас они попробуют еще раз заход сделать вот такой через глобальный юг. То есть очень внимательно нужно украинской дипломатии быть на этих ключевых переговорах в Вашингтоне в ближайшие дни. Вот скромный совет смотрящего за Вашингтоном.
Да. Андрей Андреевич, нас вот 51 тысяча 400 зрителей, 14 тысяч поставили лайки. Просьба огромная. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень важно на него подписываться. Сейчас такое время, когда я говорил, летом всегда несколько такое торможение происходит. Поэтому те, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, будете получать уведомления о новых эфирах. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы можете подписаться на канал Андрея Андреевича, вы пропали. На канал Андрея Андреевича Пиантковского, соответственно. И у нас, напоминаю, еще одно объявление. Сразу по окончании этого эфира, через 24 минуты, будет эфир с Светланой Тихановской и Алексеем Арестовичем, как мы его и запланировали, на троих. И мы будем обсуждать белорусский вопрос, как мы и вынесли его в заголовок. Я уже поставил в описании к этому видео ссылку на материал Moscow Times. Он на английском языке. Если просто возьмете его, вы наверняка найдете перевод на русский и прочитаете об этом, обо всем, о визите Тома Грэма в Москву сами и сами там доразберетесь во всем, что было сказано. Обязательно это сделайте. Ну, а мы продолжим. Смотрите, Андрей Андреевич, мы 37,5 минут в эфире, у нас есть еще минут 13. Я бы сказал так, давайте развернем это вот в какую сторону. Хорошо, а давайте от Путина спляшем, значит, от этого маньяка. Вот если действительно есть некий разлад представления о том, как вести дела дальше внутри кремлевского руководства, то как расценивать, например, действия Путина, очень противоречивые, очень не укладывающиеся в его логику, в отношении ЧВК «Вагнер» и Пригожина? Предатель, он его оставляет. Да? Причем этот предатель едет обратно в Санкт-Петербург, встречается с главой ЦА. Он в зерновой сделке повел себя резче, чем нужно было. То есть вот сейчас, в среду, буквально завтра, он должен разговаривать, как он сам заявил на окончании форума «Россия-Африка», значит, журналистам заявил, будет разговаривать с Эрдоганом по телефону для начала. Поехать он туда не поедет, он уже это объявил. Ни в Турцию, ни в ЮАР, никуда бы то ни было, но разговаривать собирается. Но тем не менее, реализовать угрозу ему тяжеловато. Мы видим, уже танкеры продолжают идти по зерновой сделке.
Один из них турецкий, вот что очень важно.
Один из них турецкий, ну там израильский, говорят, сенегальский, говорят, но они едут. То есть кто-то, говорит, стоят, но кто-то их видит, что они заходят в порты. Ну ладно, все равно, тем не менее, что-то да происходит. Путин, тем не менее, значит, продолжает эту хард-линию. Понятно, что она больше словесная, она, так сказать, напоминает больше некое ИПСО давление, что они прогнутся, они пойдут на все наши условия. Вот, надавят на Украину, заставят ее согласиться со всеми нашими условиями, а не на какие-то компромиссные, никакие ничьи, я вот должен получить все, что я хочу. А какова логика поведения его в дальнейшем, так сказать? Если, допустим, даже Украина упрется, то будет ли он расправляться со своим окружением? Не спрыгнет он с этого такого временного компромисса с Пригожинами и генералами, и там, не знаю, администрацией президента или Ковальчуками. Что он дальше будет делать? То есть это что?
Ну, а какими силами он будет
расправляться? А вот какими силами,
Простите, у нас же гениальное название, оно отвечает на ваш вопрос. Это бессильный блуд Путина, бессильный старческий блуд.
Да, ну, мы это называем суходрочкой.
Ну, естественно...
По словам Олешковского.
Это я не согласен с формулировкой вопроса, он, значит, противоречивые действия, что до сих пор не убит и не арестован.
Но он раньше всегда так поступал.
Это не его действия. Это не его действия. 22-го, 24-го, 24 июня 23-го года Россия живет в системе двоевластия. Как минимум двоевластие, оно постепенно расползается уже в так называемое многовластие. Есть два центра силы. Один центр силы утром 23-24 призвал расправиться, уничтожить. А другой центр силы не подчинился, и Пригожин каждый демонстративно подчеркивает всеми своими действиями, всеми своими поступками, что он тоже является центром силы. Дело же не в загадочной такой демонической личности Пригожина. За ним стоят хорошо вооруженные люди. Я имею в виду не только его Вагнер. Ну, например, та же вся... все это главное управление, бывшее ГРУ, военная разведка. Ну, если бы они подчинялись Шойгу с Герасимом, то они бы уничтожили Пригожина еще на выходе из Бахмута, а это почему-то было поручено какому-то полупьяному полковнику, который, естественно, был арестован и нейтрализован. И определенные части, та же военная контрразведка ФСБ, она должна была уничтожить, предотвратить мятеж Пригожина. Пригожина, в общем, совсем другие. Возможно, я смел сказать, по моим оценкам, Юрий Ковальчук обладает сейчас большим масштабом власти, чем Владимир Путин. Поэтому бессильный блуд – это точное название. И это почувствовали везде. Это очень хорошо чувствовали. Эрдоган, сколько, 5 там ятаганов ему в спину и ниже вонзил. Вот удивительная вещь. Сколько слов справедливых я сказал сегодня относительно Байдена и этого Бернса и Селливана. Это люди, сторонники идеи вот, Путин-Фернштейн, но они не личные фанатики Путина. Они готовы договариваться вот с теми людьми, с которыми Грэм разговаривал в Москве. А о самом Путине, вот что меня поразило, я уже, по-моему, говорю, на этой Аспенской конференции, с презрением говорили о Путине.
Да-да-да.
Тот же Бернс, который вот с придыханием заключал с ним преступную сделку, обещая ему, что никогда Украина не будет носить удары по российской территории, он же не Путина служил, а вот этой идеей реальполитик, нам нужна Россия и так далее. Так он же издевался над Путиным на этой конференции, знаменитый его афоризм. Но мало того, что Путин оказался голым королем 24 июня, он не может одеться уже целый месяц. Вот это и ответ на ваш вопрос об этом противоречивом поведении. И в этой ситуации меня очень обнадеживает тот факт, что три эти судна, израильское, греческое, вошли в этот порт украинский на Дунае. Я думаю, что Эрдоган готов будет сопровождать эти суда.
Угу. То есть это прахом пойдет эта история для Путина, вы так считаете?
Вот единственный шанс, да Путин-то уже списан, если он списан, вот тем, вот это знаменательная фраза, то есть когда ты сидишь напротив высших и чиновников и советников, я бы добавил, и когда эти высшие чиновники тебе жалуются на Путина, говорят, что вот хорошо бы его ликвидировать, но это свидетельствует об обстановке. Это не значит, что война выиграна, потому что ту же почетную ничью могут добиваться другие люди. И почетную ничью, вы знаете, а вот эта почетная ничья без Путина, она, во-первых, будет легче, ее будет легче продать российскому общественному мнению. Вы знаете, почему проиграли? Ну, вот Путин мудак оказался. Не только когда Герасимов и Шойгу мудаки, это недостаточно аргументации. А второе, я представляю, как это, если вот этот план сработает, скажем, завтра Путин будет отстранен, а эти люди будут согласны на почетную ничью. Как будет работать, как резко усилится позиция Селивана? Они будут говорить, они что скажут, украинцы? Они скажут, да мы вам Путина убрали, блин. Мы смотрите, что сделали. Мы, как обещал Селиван, не допустили вашего поражения. Мы убрали Путина. Так теперь соглашайтесь там на какую-то мирную сделку. Вот поэтому ликвидация Путина – это уже не вопрос жизни и смерти, это вопрос смерти одного человека. А вот самое главное – ближайшие переговоры в Вашингтоне в ближайшие дни, и это встреча в Саудовской Аравии. Вашингтон, уверяю, вот насколько я понимаю, Вашингтон будет добиваться от Украины вот да, согласия на что-то вот такое, не на такую наглую схему, как Грэм обрисовал там в Москве, но что-то, первый шаг в этом направлении. Ну, давайте пойдем навстречу глобальному югу, там они за нас будут, тем более, да. Вот, кстати, вот в атмосферу это очень подошло об ликвидации Путина внутри. Вот и, вот, вот и Путина мы убрали.
Заломило. Ну как? Ну нельзя про бациллу перед отбоем, как говорил Солженицын. Смотрите, все тут такие мечтают, у всех сейчас заломило под ложечкой. Смотрите, тут пишут, вот информация, я ее вижу на лентах, что белорусские, я с украинского перевожу, вертолеты вошли в воздушное пространство Польши, заявила их Минобороны, два вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежья на очень маленькой высоте, даже малой высоте. Их выявила радиолокационная система, и Польша в связи с этим отправилась туда свои боевые вертолеты к этому месту, и ситуация обостряется, это серьезная провокация, так расценивает ее в польском Минобороне. Ну, опять же, только-только информация, хоть нашего эфира произошло.
Просто прекрасное завершение эфира. Прекрасное завершение эфира. Понимаете, они уже столько раз, эти америкашки, повторяли, что мы за Украину сражаться не будем.
Да.
Но вот за каждый инч, за каждый инч.
Прекрасно.
Вот посмотрим, как они сейчас будут за каждый инч. За каждый, да, поляки без них справятся.
Я тоже уверен, что они справятся. Мой прогноз такой же, так сказать. Но там факт, что они идут на эту провокацию.
Ну, это значит,
Лукашенко это, не, с подачи Путина.
Это диагноз, безусловно, вы поставили в самом начале передачи. Это ремиссия, возбужденное состояние. Это у тяжело больных как раз перед последней агонией бывает.
Да, такая лихорадочная активность.
Да всем, раковым больным, туберкулезникам вот перед смертью кажется, что вот-вот.
Акматическая фаза.
Вот-вот, да. Вот-вот, посылаю Вагнера в Польшу.
Да. Ну, мы всегда за то, чтобы был этот движняк, чтобы Путина убили его окружение, Путин успел отдать приказ убить свое окружение, чтобы они всех друг друга перебили, а мы приедем на все готовенькое, да? Вот так мы подло об этом, сказать, надеемся и рассуждаем. 56 тысяч с лишним нас смотрят, 18 тысяч поставили лайки. Мы почти 50 минут в эфире, поэтому просьба большая к нашим зрителям в конце эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Конечно, ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по его имени Андрей Пиантковский вы можете найти эту ссылку. И, конечно же, через буквально 10 минут переходите по ссылке на эфир «Белорусский вопрос» с Арестовичем Алексеем, который специально для этого, как приглашенные, так сказать, гости, участвует, и Светланой Тихановской, президентом Беларуси, между прочим. Ну, во всяком случае, даст Бог, таким станет. Ну что, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Увидимся буквально через неделю. Надеюсь, накопятся новости. И не забывайте, кстати, зрителям, что ссылку мы вам поставили на статью в Moscow Times. Сами прочитайте, сделайте свои выводы.
Да, я, с вашего позволения, я пришлю еще ссылку на свои две статьи. На статью, комментирующие
да, все эти. Да. Да, мы их тоже поставим. Не волнуйтесь. Вы,
да, кстати, они у вас есть. Я вам прислал.
У меня вот есть. Все. Да. Ну, спасибо, мы как на первый источник отдали, да. До встречи. Все, спасибо, Андрей Андреевич. Всем пока.